Сиддхартха Мукерджи. Песнь клетки. В книге изменены некоторые имена и частные подробности. Посвящается УК и ЭУ. Они были одними из первых, кого я встретил. В сумме частей есть только части. Мир следует измерять глазом. Уоллес Стивенс. Части света. Примечание: Уоллес Стивенс, годы жизни 1879-1955. Американский поэт, один из самых значительных представителей модернистской поэзии 20 века. Конец примечания. Жизнь — это бесконечное ритмичное движение пульса, походки и даже клеток. Фридрих Ницше. Прелюдия. Элементарные частицы организмов. «Элементарно», — добавил он, — «это тот самый случай, когда можно легко поразить воображение собеседника, упускающего из виду какое-нибудь небольшое обстоятельство, на котором, однако, зиждется весь ход рассуждений». Шерлок Холмс, доктору Ватсону, Артур Конан Дойл, Горбун. Разговор шел за ужином в октябре 1837 года. Сгустились сумерки, и газовые фонари осветили центральные улицы Берлина. От этого вечера остались лишь обрывки воспоминаний. Никто не вел записей, не было никакой научной переписки. Осталась только история двух друзей, двух коллег, обсуждавших за едой эксперименты и одну важную идею. Одним из двух сидевших за столом людей был ботаник Матиас Шлейден. Его лоб был отмечен грубым шрамом, оставшимся в память о попытке самоубийства. Вторым был зоолог Теодор Шван со спускавшимися по щекам бакенбардами. Оба работали в Берлинском университете под руководством знаменитого физиолога Йоганнеса Мюллера. Шлейден, прежде юрист, а ныне ботаник, изучал структуру и развитие ткани растений. Он называл себя «собирателем сена», и в его коллекции были сотни образцов растений — тюльпаны, вереск, ели, разные травы, орхидеи, шалфей, линантус, горошек и десяток видов лилий. Ботаники с уважением относились к его коллекции. В тот вечер Шван и Шлейден обсуждали фитогенез — происхождение и развитие растений. Шлейден сообщил Швану следующее. Рассматривая образцы растений, он обнаружил некие единицы их строения и организации. В процессе развития растительных тканей, листьев, корней, семидолей, в клетках проступает внутренняя структура, называемая ядром. Шлейден не понимал функции ядра, но отчетливо видел его в клетке. Но еще удивительнее было глубокое единообразие в организации тканей. Все части растений были построены, как будто собраны из отдельных независимых единиц — клеток. «Каждая клетка ведет двойную жизнь», — писал Шлейден годом позже, совершенно независимую, посвященную только собственному развитию, и вторичную, поскольку является частью растения. «Живое внутри живого. Независимое живое существо, единица, являющаяся частью целого». Живой строительный кирпичик внутри более крупного живого существа. Шван насторожился. Он тоже видел ядро, но только в клетке развивающегося животного, головастика, и тоже обратил внимание на универсальность микроскопического строения тканей животных. Возможно, единицы, обнаруженные Шлейденом в растительных клетках, имели более глубокую универсальность, распространявшуюся на все формы жизни. В его голове начала складываться еще незавершенная, но очень важная мысль, которой предстояло изменить ход развития биологии и медицины. Возможно, тем же вечером или вскоре после него Шван пригласил или затащил Шлейдена в свою лабораторию в анатомическом театре, где хранил образцы. Шлейден поглядел в микроскоп и согласился, что развивающиеся микроскопические структуры животных, включая заметно выделяющееся ядро, выглядели почти так же, как в растениях. Примечание. Интерес Швана к построению животных и растений из одинаковых строительных кирпичиков клеток подогревался идеей о том, что если эти организмы построены из независимых самостоятельных живых единиц, не нужно прибегать к понятию о жизненных флюидах, отвечающих за жизнь или за рождение клеток. Эту идею горячо отстаивал Йоганнес Мюллер. Шлейден был учеником Мюллера и верил в существование жизненных флюидов, но имел собственную теорию происхождения клеток, по аналогии с образованием кристаллов, которая, как было доказано впоследствии, совершенно неправильна. Забавно, что история зарождения клеточной теории рассказывает не об ошибочном понимании того, откуда все произошло, а об ошибочном понимании того, как все произошло. Общность между растениями и животными, которую подметили Шван и Шлейден, в частности тот факт, что все живые существа состоят из клеток, абсолютно реальна. Но теория Шлейдена, которую Шван поначалу принял, но все больше и больше в ней сомневался, о зарождении клеток, как мы вскоре увидим, оказалась ошибочной, что было в значительной степени доказано Рудольфом Вирховым. Трудно установить, понял ли Шлейден, что ткани всех растений состоят из клеточных единиц еще до разговора со Шваном. Или этот разговор заставил его рассмотреть или пересмотреть его образцы, чтобы оценить универсальность их клеточной структуры в новом свете. Поэтому я написал, возможно, тем самым вечером, поскольку не уверен в том, какие заключения сделал Шлейден до ужина со Шваном, а к каким пришел после. Однако время той встречи, 1837 год, выход статьи Шлейдена вскоре после этого, 1838 год, и его задокументированный визит в лабораторию Швана для наблюдения сходства между растительными и животными клетками говорят о том, что взаимодействие со Шваном было важным катализатором в размышлениях Шлейдена об основах и универсальности клеточной теории. Тот факт, что и Шлейден, и Шван с легкостью признали роль друг друга в качестве соавтора современной клеточной теории, а не соперника, также подтверждает, что их взаимодействие, скажем, беседа за ужином, должно было усилить убежденность Шлейдена в том, что все растительные ткани состоят из клеток. Шван, в отличие от Шлейдена, яснее выражается относительно важности этой вечерней беседы в 1837 году. Она изменила основное направление его исследований. В произнесенной в 1878 году речи он признает, что наблюдения Шлейдена о развитии растений сыграли ведущую роль в его собственном последующем открытии клеточной структуры животных тканей. Конец примечания. Растения и животные настолько, казалось бы, разные, насколько разными могут быть живые организмы. Однако, как заметили Шван и Шлейден, под микроскопом их ткани определенно выглядели похожими. Идея Швана оказалась верной. Как он вспоминал позднее, тем вечером в Берлине двое друзей раскрыли универсальную и важнейшую научную истину. Растения и животные характеризовались одинаковыми способами организации клеток. В 1838 году Шлейден объединил свои наблюдения в обширную статью, озаглавленную «Данные о фитогенезе». Годом позже Шван последовал за ним со своим трудом о клетках животных – микроскопические исследования о соответствии в структуре и росте животных и растений. Шван утверждал, что животные и растения построены одинаковым образом, и те, и другие представляют собой агрегаты полностью индивидуальных и независимых клеток. В этих двух важнейших работах, опубликованных с разницей примерно в 12 месяцев, живой мир был сведен к единому общему знаменателю. Шлейден и Шван не первыми обнаружили клетки или идентифицировали их в качестве основополагающих единиц живых организмов. Но они предположили, что все живые существа характеризуются единством организации и функции. Как писал Шван, существует соединительная связь между разными ветвями жизни. В конце 1838 года Шлейден покинул Берлин, получив должность в университете Йены. А в 1839 году уехал и Шван, занявший пост в католическом университете Левина в Бельгии. Но и после ухода из лаборатории Мюллера они сохранили дружеские отношения и вели оживленную переписку. Их важнейший вклад в основание клеточной теории, несомненно, связан с их работой в Берлине, где они стали близкими друзьями, коллегами и соратниками. Там, по словам Швана, они открыли элементарные частицы организмов. Эта книга рассказывает историю клетки. Это хроника появления и развития мысли о том, что все организмы, включая человека, состоят из элементарных частиц. Это история о том, как кооперативное и организованное соединение этих автономных живых единиц с образованием тканей, органов и систем органов на самом глубоком уровне определяет все формы физиологических процессов. Иммунитет — репродукцию, чувствительность, познавательную способность, репарацию и омоложение. А также это история о том, что происходит, когда клетки теряют свою функцию и физиология превращается в патологию. Аномальное функционирование клеток приводит к аномальному функционированию тела. Наконец, это история о том, как глубокое понимание клеточной физиологии и патологии привело к революции в биологии и медицине и к их трансформации, и как новая медицина, в свою очередь, трансформировала человека. В период между 2017 и 2021 годами я написал 3 статьи для журнала «New Yorker». Первая статья была о клеточной медицине и ее будущем, в частности о создании Т-клеток, способных атаковать раковые опухоли. Вторая касалась нового представления о раке в свете идеи об экологии клеток, не о раковых клетках в изоляции, а о раке in situ и о том, почему одни части тела подвержены возникновению злокачественных новообразований больше других. Примечание «in situ» — латинский, в естественной среде, дословно на месте. Конец примечания. Третья статья, написанная в начале пандемии COVID-19, была посвящена поведению вирусов в наших клетках и тканях и тому, как это поведение помогает нам понять физиологические расстройства, вызываемые некоторыми вирусами человека. Я размышлял над тематической связью между этими тремя проблемами. По-видимому, в центре всех этих вопросов находится концепция клеток и клеточной инженерии. В клеточной инженерии произошла революция, позволяющая говорить о переписывании истории нашего будущего, о клетках, о нашей способности манипулировать ими и об изменениях в медицине, происходящих по мере продолжения этой революции. Из семян этих трех фрагментов выросли стебли, корни и усики данной книги. Изложенная в ней история начинается в 1660-е и 1670-е годы, когда нелюдимый голландский торговец тканями и неортодоксальный английский эрудит, жившие на расстоянии более 200 километров друг от друга, посмотрели в самодельные микроскопы и обнаружили первые доказательства существования клеток. Постепенно эта история приходит к сегодняшнему дню, когда мы научились манипулировать человеческими стволовыми клетками и вводить их пациентам с хроническими и потенциально смертельными заболеваниями, такими как диабет и серповидно-клеточная анемия, или вживлять электроды в мозговые нейронные сети людей с неподдающимися медикаментозному лечению неврологическими заболеваниями. И в итоге эта история подводит нас к порогу неясного будущего, в котором инакомыслящие ученые, один из которых оказался за решеткой на 3 года и был навсегда лишен права проводить экспериментальные исследования, создают генетически модифицированные эмбрионы и пересаживают клетки, стирая границы между естественными и искусственными процессами. Я черпал информацию из разных источников, из интервью, встреч с больными, прогулок с учеными и их собаками, посещений лабораторий, из работы с микроскопом, бесед с медсестрами, пациентами и врачами, из архивов, научных статей и личной переписки. Моя цель заключалась не в том, чтобы изложить полную историю медицины или историю зарождения клеточной биологии. Об этом написаны такие книги, как «Величайшее благо человеческого рода», «Медицинская история человечества» Роя Портера, «Рождение клетки» Генри Харриса и «Лаборатория Мюллера» Лауры Оутис. Скорее, данная книга рассказывает историю о том, как сама идея клетки и наше понимание клеточной физиологии изменили медицину, биологию, науку в целом, социальные структуры и культуру. Она заканчивается видением будущего, в котором мы научимся манипулировать этими структурами, придавать им новые формы или даже создавать синтетические клетки и ткани человека. В моем рассказе об истории клетки есть неизбежные пробелы и темные пятна. Клеточная биология неразрывно связана с генетикой, патологией, эпидемиологией, эпистемологией, таксономией и антропологией. Исследователи, работающие в той или иной области медицины или клеточной биологии, занимающиеся каким-то конкретным видом клеток, могут видеть изложенную здесь историю под совсем иным углом. А ботаникам, бактериологам и микологам совершенно очевидно будет не хватать упора на растения, бактерии и грибы. Осветить все эти темы связанным образом значит войти в бесконечно ветвящийся лабиринт. Я изложил некоторые части истории в виде сносок и примечаний и призываю заинтересованных слушателей вдумчиво их изучить. Примечание. Одна тема, которую я затронул лишь слегка, но не затронуть не мог, касается стоимости и доступности новых методов. Эти вопросы в какой-то степени освещены в заключительных главах книги, но они требуют гораздо более глубокого обсуждения, чем позволяет этот труд. Книга по истории клеток не может одновременно являться и приемлемым вводным курсом на тему законодательных стратегий, общественного здравоохранения, а также вопросов стоимости и доступности процедур. Конец примечания. В нашем путешествии мы встретимся со многими пациентами, в том числе и с моими. Некоторые из них упомянуты по имени, другие предпочли остаться неизвестными, так что в тексте не приводятся никакие детали, позволяющие их опознать. Я испытываю безграничную благодарность по отношению к этим мужчинам и женщинам, которые ступили на неизведанную территорию, передав свое тело и разум во власть развивающегося и неопределенного царства науки. И такую же безграничную радость я испытываю по той причине, что являюсь свидетелем того, как клеточная биология оживает в новой медицине.
Вступление. Мы всегда будем возвращаться к клетке. Как бы мы ни крутились и ни вертелись, мы в конечном итоге будем опять возвращаться к клетке. Рудольф Вирхоф, 1858 год. В ноябре 2017 года я наблюдал, как мой друг Сэм П. умирал, поскольку его клетки восстали против его собственного тела. Весной 2016 года у Сэма была диагностирована злокачественная меланома. Рак возник на щеке в виде округлого родимого пятна темно-лилового цвета с ободком. Его мать Клара, художница, первая обратила внимание на пятно во время отдыха на Блок-Айленде в конце лета. Она просила, а потом умоляла и даже пыталась угрозами заставить Сэма сходить к дерматологу. Но тот был занятым спортивным комментатором в большой газете, и у него не было времени обращать внимание на какое-то пятнышко на щеке. К тому времени, когда я увидел его и осмотрел в марте 2017 года, я не был его онкологом, но один знакомый попросил меня взглянуть. Опухоль превратилась в продолговатое образование размером с большой палец, с признаками метастаза в коже. Когда я дотронулся до опухоли, Сэма передернуло от боли. Одно дело обнаружить рак, другое — следить за его передвижением. Меланома поползла по лицу Сэма в сторону уха. Если приглядеться, был виден ее след, как след от парома на воде в виде кельватера из лиловых точек. Даже Сэм, который всю жизнь писал о скорости, движении и активности, был потрясен быстротой перемещения меланомы. «Как?» Настойчиво спрашивал он меня, как могли клетки, которые спокойно сидели на месте на протяжении десятилетий, вдруг обрести способность путешествовать по его лицу и при этом усиленно делиться? Раковые клетки ничего не изобрели. Они не создают ничего нового, они воруют, точнее, в рамках естественного отбора выживают клетки с наибольшей склонностью к делению и метастазированию. Для создания строительных блоков, для роста эти клетки используют те же самые гены и белки, которые используют растущий эмбрион в период невероятно быстрого развития в первые дни своей жизни. Способы передвижения раковых клеток по телу заимствованы ими у клеток, которым полагается перемещаться по телу. Гены, позволяющие мятежным клеткам делиться, это искаженные, мутантные версии генов, необходимых для деления нормальных клеток. Короче говоря, рак – это клеточная биология в патологическом зеркале. И я, как онколог, в первую очередь являюсь клеточным биологом. Затем только исключением, что смотрю на нормальный клеточный мир, отраженный словно в кривом зеркале. Ранней весной 2017 года Сэму было назначено лечение, которое должно было превратить его собственные Т-клетки в войско для борьбы с разрастающейся в его теле армией мятежных клеток. Представьте себе ситуацию. На протяжении многих лет, возможно десятилетий, клетки меланомы Сэма и его Т-клетки сосуществовали в теле, по большому счету игнорируя друг друга. Злокачественные клетки оставались невидимыми для его иммунной системы. Миллионы Т-клеток прошмыгивали мимо клеток меланомы каждый день, оставаясь бездеятельными свидетелями, отвернувшимися от происходящей клеточной катастрофы. Была надежда, что лекарства, которые назначили Сэму, положит конец невидимости опухолевых клеток и заставит Т-клетки распознать клетки меланомы в качестве чужеродных захватчиков и отторгнуть их, как они отторгают клетки, пораженные микробами. Пассивные наблюдатели должны были стать активными игроками. Мы создали в его теле клетки, которые должны были сделать видимым то, что до сих пор оставалось незримым.